Глава 79. Десмонд не сразу осознал смысл услышанного. «Разве ты не говорила, что твой отец погиб?»
«Я действительно так считала. Может быть, это правда? Неизвестно, когда было написано письмо».
Пейтон вернулась на диван, присела рядом с Десмондом и накрылась толстым одеялом. За стенами каменного домика сквозь туман пробивались первые лучи солнца.
«Интересно», — подумала она, — «сколько времени потребуется Эйвери, чтобы выспаться? Сколько у нас времени до принятия решения? И что еще содержится в письме?»
«Первые послевоенные годы в Великобритании запомнились мне как период разрухи. Мы выиграли Вторую мировую войну, однако победа далась неимоверной ценой. В первую очередь многих жизней, но также огромных сумм в фунтах и пенсах. Америка без предупреждения прекратила программу ленд-лиза, благодаря которой мы смогли пережить войну. Казначейство балансировало на грани дефолта. Началась эпоха жесткой экономии. Казалось, что мы одолели нацистов только для того, чтобы сдохнуть с голоду. И не мы одни. Весь мир мерз, голодал и зализывал раны величайшего конфликта в истории человечества. Великобритания не отменяла карточную систему и всеобщий призыв. Зима 1946-47 годов стала самой тяжелой в истории. Поставки угля и железнодорожное сообщение остановились, заводы простаивали, люди страшно мерзли. Каждый год положение чуть-чуть менялось. В июле 1946 года американцы предоставили кредит на 3,75 миллиарда долларов под низкий процент. В 1948 году был запущен укрепивший наши финансы план Маршалла. Все подозревали, что вот-вот начнется новая война. Я в том числе. Трудно было думать иначе. Мир делал все, чтобы предотвратить ее, и одновременно готовился. В 1945 году была создана ООН, в 49-м — НАТО. Британия отпускала на свободу свои колонии. Иорданию в 46-м, Индию и Пакистан в 47-м, Израиль, Бирму и Шри-Ланку в 48-м. Еще больше стран обрели независимость от Соединенного Королевства в 50-е и 60-е годы. Судан, Гана, Малайзия, Нигерия, Кувейт, Сьерра-Леоне, Танзания, Ямайка, Уганда, Кения. К 1950 году страна вновь встала на ноги, но все взгляды были прикованы к Советскому Союзу и холодной войне. В тот год Великобритания вступила на стороне США в Корейскую войну против китайцев и Советского Союза. Эта стычка повсеместно считалась генеральной репетицией очередной глобальной войны. Она закончилась в ничью, Корею разделили пополам. США и Россия начали массовое производство ядерного оружия, накопив тысячи единиц, достаточно для того, чтобы сделать Землю навсегда непригодной для жизни. Ядерное оружие создавали и другие страны — Великобритания, Франция, Израиль, Индия, Китай, Пакистан. Пока весь мир сходил с ума, в моей личной жизни наступила спокойная пора. Мое отрочество протекало в резком контрасте с бурными первыми 12 годами жизни. Мама и папа, так я привык называть Сару и Роберта, любили меня, были строги, но справедливы. Вряд ли сыскалась бы другая пара родителей, которая окружила бы сына такой заботой. Со мной не сюсюкали, однако уделяли мне любую минуту свободного времени, невзирая на усталость. Мама следила, чтобы я выполнял задания по дому и не отставал в школе. У папы всегда наготове имелся какой-нибудь проект, обычно из области естественных наук. Я давно понял, он хочет, чтобы я пошел по его стопам. Роберт считал науку благородным занятием, а важнейшей среди наук для него была физика. Однако, подобно любому ребенку, вырастающему во взрослого, я наткнулся на пределы своих способностей. В отношении естественных наук и математики пределы эти оказались довольно узкими. Мне не суждено было стать великим или хотя бы посредственным ученым. Мои мозги были устроены по-другому. Зато мне легко давались иностранные языки. Возможно, я унаследовал способности от моей настоящей матери. Еще я любил историю, особенно военную. Я прочитал все, что смог обнаружить о 3-й пехотной дивизии, в которой до самой гибели служил мой родной отец. С не меньшим азартом я поглощал книги по истории Германии и Британской империи. Университетские годы прошли незаметно. Я отличился успехами лишь на боксерском ринге. Я понятия не имел, как распорядиться собственной жизнью. И по примеру многих юношей, столкнувшихся с аналогичной проблемой, поступил на военную службу. Тогда армия казалась мне благородным делом, хорошим способом разобраться в себе и, если получится, посмотреть мир. Решение оказалось верным. В армии меня научили брать на себя ответственность за других и руководить людьми. Университет набил мне голову фактами и знаниями, научил мыслить и решать теоретические задачи. Но управление другими от меня не требовалось. Армия стала в этом плане истинной находкой. К тому же она сделала величайший подарок, открыв мне глаза на самого себя. Армия испытала меня на прочность, чего не случалось в школе и университете. Я понял, что лучше всего действую в критические моменты. Когда приходилось быстро принимать решения в напряженной ситуации, я не ведал колебаний. Ради таких моментов стоило жить. Я ждал их, как очередного поединка на ринге. Однако в реальной жизни рядом не было судьи, готового развести бойцов. Никто не звонил в гонг. До сих пор я считаю, что для человека лучшая первая работа — та, которая позволяет ему разобраться в себе. Поняв себя, я избежал многих жизненных тупиков. Вокруг полно манящих возможностей, но я рано усвоил, что путь к счастью и успеху открывается, если ты умеешь вовремя сказать «нет». Я избегал рутины, любил переезды, ежедневную смену занятий. Перед окончанием первого срока службы меня вызвали на беседу и предложили иную возможность послужить правительству Ее Величества на более ответственном посту. Я клюнул на патриотический посыл. Собеседование перед приемом на работу было сложной и странной процедурой, заслуживающей отдельной книги. Подозреваю, что оно планировалось индивидуально в зависимости от особенностей кандидата. Меня много раз проверяли и перепроверяли, прежде чем началось собственное обучение. Через год, в 1959-м, я стал сотрудником Гибралтарской торговой компании. Для посторонних я торговал антиквариатом. Работа предполагала частые поездки, перевод крупных денежных сумм иностранцам и зарубежным правительствам, розыск раритетов, пропавших во время войны. На самом деле я состоял агентом службы внешней разведки Ее Величества, или Ми-6, как ее почти все звали. Меня распирало от сознания важности моей работы. Я был счастлив как никогда. Мать встревожилась, когда я поступил на военную службу. Переход в Гибралтарскую торговую компанию заметно успокоил ее нервы. Отец же отреагировал неожиданно, с веселым удивлением и в то же время признательностью. Похоже, сразу догадался, что к чему. В итоге мы стали ближе, начали вступать в длительные беседы философского характера. Роберт открылся мне с совершенно новой стороны. Я стал ему по-настоящему интересен, чего не случалось раньше или, по крайней мере, со времени моей учебы в университете, когда стало ясно, что ученого из меня не выйдет. Я знал, что обманул надежды Роберта, хотя он ни разу не показал свое разочарование. Как и все родители, он желал, чтобы я полюбил то, что было дорого ему, и продолжил начатое им дело. Приезжая домой из-за границы, я привозил всякие безделушки, которыми мать украшала гостиную. Отец ставил их на полку в своем кабинете и расспрашивал меня о путешествиях с лукавым выражением, словно знал об их истинном назначении. На пасхальные выходные 1965 года я выяснил, насколько он был в курсе моей работы. Я сидел в кабинете отца, совершенно не готовый к его предложению. «Я хочу, чтобы ты на следующей неделе поехал со мной в Гонконг».
«Не могу.
У меня встреча с новым клиентом в Варшаве». Роберт встал, подошел к книжной полке слева от стола, отодвинул несколько предметов и нажал на заднюю панель. Она со щелчком открылась, открыв доступ к небольшому сейфу. Роберт открыл его, достал фотографию и подал ее мне. 20 лет назад я помог создать это устройство», — сказал он. «Я видел эту картинку много раз, но тут держал в руках оригинал, отпечатанный неизвестным человеком на месте испытаний первой ядерной бомбы. О том, что в них участвовал мой отец, я слышал впервые. И каждый день об этом жалею. Знаешь, сколько ядерных боеголовок существует сегодня в мире?» Не отрываясь от фотографии, я ответил. 37 741, или около того. И они намного мощнее сброшенных на Японию. Отец сделал паузу, ловя мой взгляд. Главный враг человечества — не коммунизм. Мы сами для себя самый страшный враг. Впервые в истории мы получили в руки средства, которым способны себя уничтожить. И я помог создать это смертоносное оружие. С тех пор я потратил годы на то, чтобы оно никогда больше не было пущено в ход.
Как?
Я член организации, создающей новые устройства, способные изменить природу человечества. Действие его не ограничено и затронет любого человека любой национальности, расы или религии. В нем наше спасение. Возможно, оно единственный шанс на выживание человеческого рода. Я даже подумал, не тронулся ли он слегка умом после долгих часов работы в лаборатории.
Какого рода устройство?
Ты все со временем узнаешь. Кого-кого, а тебя не надо учить важности сохранения тайны. Тут я окончательно понял, Роберту известно, что я шпион. «Зеркало — апогей всей моей жизни. Сейчас ему угрожает опасность. Мы переходим к стадии проекта, когда понадобится привлекать все больше людей. Это таит в себе большой риск. Мне нужен человек, способный защитить проект. По-моему, ты подходишь на эту роль». Роберт посмотрел мне в глаза. «Ну как, поедешь со мной в Гонконг?» Я немедленно согласился. В тот день меня переполняла гордость за то, что Роберт выбрал меня, что я вырос в человека, способного после всего, что он для меня сделал, наконец оказать помощь и ему самому. В 1965 году Гонконг переживал бум. Улицы кишели народом, тут и там возникали новые фабрики. Больше половины населения составляли молодые люди моего возраста, 25-30 лет. Гуляя по запруженным людьми тротуарам, дыша гарью двухэтажных автобусов, выплевывающих пассажиров каждые несколько кварталов, я понял, что Гонконг, по сути, представлял собой азиатский слепок с Лондона. Территорию, управляемую на британский манер, со смесью культур Востока и Запада. В тот вечер мы с отцом бродили по городу, освещенному не желтыми фонарями, как Лондон моей юности, а купающемуся в красно-синих неоновых огнях рекламы. Китайские иероглифы тянулись от подножья до верхушки зданий. Звуки музыки из проигрывателей струились по улице, смешиваясь с пряными запахами жареной свинины и говядины из харчевен. Мы пропустили по стаканчику в отеле и еще раз за ужином. Я позабыл название отеля и ресторана, зато в памяти сохранилось ощущение того вечера, словно я заглянул в будущее, где все города будут похожи на Гонконг, цветущий мегаполис, котел, в котором перемешиваются культуры.
Молодежь слетала сюда и из Китая, и из остального мира. В гавани стояло судно, из-за которого изменилась моя судьба, а вскоре должна была измениться судьба всего мира. Подводная лодка невоенного образца, самая крупная в своем классе из когда-либо мной виденных. Она имела ядерную энергетическую установку и аварийный дизель-электрический привод. Экскурсия по субмарине заняла целый час.
Я был поражен. На борту находилась огромная лаборатория. Мое внимание привлекла табличка. Нисс Бигль, Гонконг, 1 мая 1965 года. Ордо Абхао. Я перевел девиз в уме. Порядок через хаос. По делам я нередко бывал по ту сторону железного занавеса. Да, там существовал порядок, но платили за него не свободой. Я невольно подумал, что потребуют в обмен на желанный порядок создатели субмарины? В чем он будет состоять? После возвращения в отель отец разъяснил мои новые обязанности. Миссия Бигля подразумевала путешествия в опасные районы. Некоторые из них труднодоступны, другие опасны из-за политических беспорядков. «Советский Союз? Китай?»
«В том числе», — ответил отец.
«Я служил в сухопутных войсках, а не на флоте».
«Твоя задача — обеспечить прикрытие операции на берегу. Именно там подстерегает наибольшая опасность. Подлодка будет заходить в порты по всему миру. Надо соображать на ходу, быть готовым к любому развитию событий, договариваться с таможней, вытаскивать наших людей из передряг».
Отец сделал паузу, чтобы дать мне осмыслить сказанное.
«Я знаю, что твоя текущая работа крайне важна. Но это важна не менее. Если я не ошибаюсь, у человечества еще не было задачи важнее. Мир, возможно, сумеет избежать ядерной катастрофы, а потом придумают новые устройства, начнут новую войну. Мы сами себе враги. Жизнь человечества висит на волоске. Люди — варвары, им нельзя обладать столь разрушительным оружием. Как и с Манхэттенским проектом, мы бежим на перегонки со временем. Ты готов помочь?»
Я дал согласие, не выходя из номера отеля. Меня мучило любопытство. Что за устройство это зеркало? Я надеялся узнать ответ в первые же дни на борту Бигля. Однако то, что я узнал, заинтриговало меня куда больше.